поступили вопросы, я на них на все отвечу, а потом на ассоциативную. У нас вторая часть всегда это. Можно по вот этой теме, эту тему я практически не раскрыл, но идея была такова, что быть хорошим — это наша природа. Быть хорошим — это наша природа. О, даже, кстати, вот в Библии есть такое интересное, только сейчас вспомнил. Господь говорит: «Ибо только я знаю намерения». Это, знаете, как продолжение, когда вот это... «И вложил я в сердце их мир, вечность», что там еще? И покой, да? Помните? Вот. «Но вы не знаете, что насчет вас я имею в виду. Но знаете, что... Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, и чтобы дать вам будущность и надежду». Это Иеремия, какой тут текст 11, глава 29. На благо. Вот наша, это истинная природа. Что бы ни было вокруг, как бы ни заставляли. Обстоятельства такие, надо делать зло. Вот надо делать зло. Вот я отдал честь, отдал совесть, и вот я выполняю свой долг. Нет, это не твой долг, это не твоя дхарма. Нельзя это отдавать. Итак, первый вопрос, который был. Вопрос, это во время перерыва, вопрос искушения. А вот не искушает ли меня чего-то? Искушение не бывает отдельно от испытания. Вот сейчас меня искушают, а там меня Господь испытывает. Вот он меня взял, вот я не знаю, вот, и испытывает. Вот. Ему интересно, вот выдержу я или нет, да? Вот он такой любопытный. Нет, ему это не интересно. Он знает, выдержу я или нет. Испытание, искушение происходит одновременно, одномоментно. То есть это как по горизонтали и по вертикали. Это значит два бога, бог и сатана по-другому, да. А у тебя свобода выбора. Чем ты нафарширован? Либо вот ты только сердце слушаешь, либо ты и сердце, и немножко там прислушиваешься. К голосу там, общественности или чего-то там еще. Или там закон издали какой-то. И вот Господь тебе говорит: давай это делай. И у тебя испытание, струсишь ты или нет. Вот, ну, пойдешь ты там или нет. А это испытание. Испытание. И это испытание, ты не готов к нему точно. Ты вот такой, а проблема вот такая. Это всегда Господь говорит. Надо больше. Надо больше. Иначе зачем предаваться, зачем это верить, если я понимаю, прикидываю, да, пойдет. О, проблема даже меньше, тем более. А по горизонтали мне рассказывает, как обойти эту проблему. Вот не туда идти, а может как-то вот так вот заработать деньги, накачать мускулатуру и потом пойти. Вот это искушение. То есть это происходит всегда вот так вот. Если для тебя это искушение, ты, ну, это называется, ты просто струсил. Я не готов. Господь к тебе на помощь приходит, когда ты не готов. Когда ты готов, это как это, вот папа, вот ребенок, да? Он смотрит, отец, да, вот нормально смотрит, там не перешагнет, там сейчас упадет, да, приходит на помощь и говорит: давай, ой, я не готов, я же с тобой, давай. Вот когда говорит Господь. И он тебя переносит. И после этого переноса ты обладаешь силой отца, и ты растешь. И ты растешь именно в этот момент. Когда тебя что-то искушает, это момент, ты можешь подрасти. Вот когда бывает искушение. Так понятно, да? То есть не бывает там отдельно там. Вот. Второй вопрос. Как узнать предназначение? Никто не знает. Никто не знает. В Бхагавад-гите написано: никто не знает, как ему и что делать. Никто не знает, кто он. Это будет сообщено человеку лично от Бога. Никакой духовный учитель это тебе не расскажет. Никто. Это тайна тайн. И тебе лично скажут. Ты этому обрадуешься. Ты прямо встрепенешься. Ты это как узнаешь. Это как какое-то дежавю. Ты что-то увидел или увидела, и у тебя так все, так вот что-то такое, как Божье присутствие. Вот это вот оно, да. И у тебя в этот момент отпадет всякое желание спрашивать. как любовь, когда любовь человек не спрашивает. Вот я, это вот, мы тоже говорили. А вот это вот предназначение, может, оно искушение, может, сатана меня дразнит. И есть, была такая история, когда ученик у духовного учителя спрашивает, а мне вот жениться или нет? Он говорит, ни в коем случае. Почему? Потому что ты спрашиваешь. Значит, ты не любишь, если ты любил, ты ни у кого не спрашивал. Любовь это Бог. Какие вопросы еще могут быть? И вот когда у тебя так, у тебя никакого желания спрашивать. Почему? Потому что для меня это должно быть ясно, как белый день, что надо делать именно так, и по-другому это будет просто, ну, и плохо как-то. Просто никак. И ты не можешь не то, что всем объяснить, а зачем ты это делаешь, ты себе даже не можешь это объяснить. Но ты понимаешь, что, ну, это так. Бывают такие, знаете, общественные такие казусы, когда все понимают, что это подлость, а по закону вроде правильно, да? Вот смотрим, по закону вот все вот так вот, а все понимают, что ну, как-то не по-человечески. Как-то не по-человечески. Закон прав, а вот не по-человечески. Вот. Это такие общие моменты, когда люди уже далеко зашли, они уже такие, это, значит, знаешь, что ты баран, и тебя окружают бараны, и ты видишь, что это так, но ничего сделать не можешь. А когда Господь тебе лично говорит, то только ты можешь понимать. А если уже все понимают, что не так и молчат, ну, значит, вы уже давно. Это, знаете, была такая книга «Приключения Незнайки». Такая детская книжка «Приключения Незнайки», потом пошло «Приключения Незнайки в солнечном городе», а потом этот Носов написал «Незнайка на Луне». Вот кто-то читал, дошел до этого уровня. Дошел, да? «Незнайка на Луне». Вот. Вот я дошел. И там описывается развитой капитализм. Вот. И там на этой Луне был такой дурацкий остров, где если вот этот, они там встретили этих лунатиков, и если кого-то найдут там без шляпы или без пинжака, считается, ну, этот человечек не может себя обеспечить, значит, он дурак. И отсылали его на дурацкий остров. А на дурацком острове что было? А там все было хорошо. Там были качели, карусели, фильмы какие-то им показывали. Но вот беда. Там какой-то был странный воздух над этим островом, и они превращались в баранов. Это считают, думаю, прям как у нас. Нас развлекают, вот ничего делать не надо, мы становимся баранами. И там за загородкой, и потом они как-то заглянули, а там баранов уже стригут. Вот. Это говорит, давай, катайся, скоро сюда тебе тоже. И вот нам делают такое, как вот это, я читал стишок про червяка, да? Удочку закинул, ой, червяк, не надо ничего это. Или как о нас заботятся, как о животных. Мы должны это понять. Любовь правительств к нам примерно такая же, как любовь пастуха к овцам, но потом их постригут и зарежут. То есть вот эта вот администрация не нужна человеку, который искра Божья, написано, искра Божья, искра его великолепия, по образу и подобию, она не нужна. Он нуждается в любви. Откуда ее взять? Вот отсюда. Любовь это не то, что мы получаем, а то, что мы даем. То, что мы получаем, вернее, нам не надо ничего получать. Получать должны вот те, которые прилетели. Они приехали за этим, собирать урожай. Вот. Мы должны давать. Начни давать. Потому что вот человек ходил. Мы на чем покупаемся-то? Ходил. Вот он говорит, знаешь, ты эгоист вообще-то. Потому что есть Бог, есть заповеди. Надо ж, душу, ты ждешь о теле, о душе надо подумать, потому что ж помрешь, тело-то останется, а душа-то куда-то полетит, и куда ж ты полетишь, и с чем-то, надо о ней побеспокоиться. Я прихожу в храм, а мне там о душе рассказывают ровно столько же, как о теле. Забота о душе, она диаметрально противоположна и вообще не похожа на заботу о теле. Если телу надо давай, надо накормить, надо помыть и все, то душа только дает сама. И вот это и есть забота о душе. Мы приходим в храм и заботимся о душе. Несмотря на то, что сказано, а кто беспокоится, то хочет сохранить душу, потеряет однозначно. И все это читали, знали, А потом, когда доходит до практики, а практики это все, которые дай сюда, называется, помолимся за болячку, давайте, братья и сестры, помогите, у меня ситуация, там, давайте помолимся, дайте, у меня проблема. А когда будет на? Вот это есть забота о душе. И нам этого не учат ни в какой церкви, ни в какой. Этот вайшнавизм, это христианство, это прихожу, а там вот это, я одного брамана спрашиваю, а я вот не хочу ничего мне для себя, я вот там костьми лег, чтобы только вот кого-то вытолкнуть туда, к этому Богу. Он, это что-то не наше, надо самого себя спасать. Это мне говорит исконовский браман Вишвадакшина, Днепропетровский, который заведует образованием, вы представляете? Какой там кастинг, как они, да.
Александр Абрамович, вы же на одной из лекций говорили, что вначале человек, он заботится о себе, потом о своей семье, а потом уже и дальше. То есть здесь же этап вам проходит.
Смотрите, хорошо, вы меня сами спровоцировали тогда, раз вот так, я так. А значит, что такое забота о себе? Забота о себе — это не додавать. Если ты не додавать, даже вот просто мы такие существа, чтобы у нас было все в порядке, заботиться — это значит не додавать. Заботиться о теле — значит не додавать ему еды. Как написано, йоги встают с обеденного стола с легким чувством голода. Вот у меня есть брат, он вот так наелся и говорит, я вот с легким чувством голода, как йог сейчас вот встал. Вот йоги, то есть они чуть-чуть не доедают. Потому что мы на самом деле, ну просто пища такая. У нас, когда вот, ну, обычно слюна перестает выделяться на пищу, значит наелся. И желудок должен быть еще пустой. Там надо чуть-чуть попить и на четверть остаться воздуха. А у нас же наелся, значит его расперло желудок. Это уже аварийная система, которая говорит, уже некуда, куда? Уже некуда. Мы говорим, о, наелся. Вот когда надавило, мы уже потеряли чувство меры в этом отношении. И вот тогда, то есть аварийная система, не додавать. Тогда ты будешь в порядке. Не додавать сна, потому что много спать вредно. Много спать вредно. Можешь привыкнуть. Всю жизнь проспишь, да. И просто тело дрябнет. Не додавать. Не додавать отдыха телу. Отдыха телу, потому что мышцы твои атрофируются. Не додавать. Это забота о теле. Забота о семье, например. О семье, о жене, о ребенке. Не додавать. Не додавать. Значит, ты должен прийти и дать им только любовь и больше ничего. То есть не додавай. А если ты все время около них, то они тебя выгонят скоро. Иди зарабатывай деньги, что-нибудь там делай, да. Ты должен прийти в мир, доказать, что ты замечательный там мачо или женщина. Неважно сейчас мужчина, женщина. Кто сильный, тот и должен это делать. И должен принести что-то домой. Это будет мало, но калорийно. Мало, но калорийно. То есть, а просто, ну, знаете, когда вот разлука иногда бывает, долго не виделись, она там еще слаще, и оно усваивается, а так уже тошнит, знаете, да? Вот. Это, то есть правильно, не додавать. Это забота о семье, не додавать. Все время рядом находиться, не. Забота о социуме, о государстве, о городе, где я живу. Не додавать. Это значит давать только то, что имеет отношение к твоему таланту. Тогда с тобой вот так будут носиться, потому что очень ценный кадр. Талант он же раз, сделал и все. То есть у нас в Запорожье жил Жаботинский, знаете такого?
Да.
Жаботинский, да. И он ходил. И с ним знался Анатолий Антонович, который очень часто употребляю в лекциях. Он тоже ходил, но только в легком весе. Вот. И он рассказывал, как Жаботинский был на тренировке, ходил. Он ходит, рассказывает анекдоты, что-то шутит, вот так вот, потрясает своими этими. Вот. Потом подходит к штанге и так раз 40, быстро, бухал. И опять, минут 40 опять ходит. А все там вот так качают. А вот так человек должен жить. Я недавно слышу, такая методика появилась, чтобы быстро нарастить мышцы, и все, надо так вот быстро и максимально раз, и они все время вот так вот. Это не жизнь. Жизнь — отдохнул так отдохнул, поработал, так стрелять, там, как в песне, да?
Гулять,
вот, гулять как гулять. То есть все у тебя должно быть стопроцентное. Если ты все на семью, там будет размазня и все остальное. Итак, не додавать телу, не додавать семье, то есть только самое такое, не додавать социуму, то есть ты талантом блистаешься, и Богу не додавать, чрезмерно не беспокоить всякими дрянными молитвами, то есть молитва должна быть искренняя, молитва, которая вот ежедневно и по расписанию, это не надо, она неинтересна. Молитва это когда, так, Господи, вот когда вот ну, действительно, реально тебе это надо, а не то, что отдал дань. И тогда вся жизнь будет упакована стопроцентно. И то. А не то, что ты там молитвенник. Ты Божий человек, ты и в социуме тебя все знают, и понимаете? И семьянин хороший, и здоровый. А то считается священник, значит, вот такой должен ходить. Вот плоть он ущемляет. Нет, ты должен быть сильный. Я когда был в Бузулуке, там один священник бегал так по утрам. Крест ботается, вот так вот, зимним плаванием занимался, моржевал, я думаю, о, нормально, так к нему да, все идут. Нормальный священник. Вот. Это я к чему сказал? Что? Что это был за вопрос? А, это я начал как узнать предназначение там, да?
Спасать себя сначала.
Да. Я уже не помню. Там, о чем мы говорили?
Говорили про предназначение, о том,
отдавать
что,
нам,
что когда сысы.
Нет, я просто хочу сказать, я выкрутился или нет? Я сказал,
да,
что.
Я его спросите.
Да.
Просто когда описывали диалог с Вишвадакшиной, сказали, что мне хочется кого-то вытолкнуть, да? А я говорю, что лекцию слушал, там вами же сказано, что сначала ты должен с собой заняться, потом ты занимаешься своим кругом ближе.
Ну не имитировать.
О, наверное, а когда, да? Когда ты уже вот эти вещи все сделал, ты уже дальше идешь, да? Вот я поэтому и по этому поводу.
Ну, я либо раб, либо свободный человек. Если мне что-то надо еще, когда мне ничего не надо, а я хочу что-то сделать, или даже так хочу что-то сделать, это значит, вот оно открылось. И там будет с чем мне это идти. Вот это означает, я могу что-то делать. А если у меня много проблем, я иду и кому-то помогать, я несу свои туда проблемы только. Ну ладно, если я там поторговался. Ну ладно, еще такое. Я хочу исчерпать вопросы, которые были на перерыве. А, национализм. Не занимаюсь ли я национализмом? Вот это, вот Россия, вот русские, вот евреи. Нет, не занимаюсь национализмом, потому что не евреи – это не национальность, не русские – это не национальность. Я вам сейчас зачитаю. И зачитаю очень авторитетный источник. Вот. Это пишет, сейчас скажу кто. Иоанн Роуз, ученый 18 века, который ссылается на мавра Арфиния Аргузинского аббата. Вот такая вот у него это. Что он пишет? Ученые всего мира знают о расселении славян. Славяне. И дальше он просто цитирует того аббата. Язык их един. От славы именуется. И потом скифским назван. Имеют 200 отечеств. То есть это 200 национальностей. От горы Тавра Калийского к северу, при океане Северном, в половине Азии и по всей Европе до океана Британского, Иофетово племя, славяне, в несравненно великие и многие народы произошли. Славяне это не просто русские. Славяне полно, которые вообще русского языка не знают и не понимают. На другом языке говорят. Например, вот 100% практически славяне, вот все повадки, выходки, вот сербы, славяне, хорваты, сербы, славяне. Вот между собой различаются. Немцы, чистокровные славяне, белые немцы, я имею в виду, чистокровные славяне. После вот совсем недавно там пошло такое движение. Есть такие люди, которые красные флаги у себя вешают там на домах. Говорят, какие вы дураки, как нас обманули, это наши братья самые близкие. У нас просто другой язык, та же самая генетика полностью. Нас обманули. Вот вам это насчет национализма. С евреями то же самое дело обстоит. Вот где здесь у нас. Это как лунная и это... До недавнего времени, просто сейчас уже интернет все такое, плохо что скрываешь. Раньше считалось, что от иврита произошли все вот эти языки. То есть подлог, не прошел. Сейчас вернулись к тому, что все-таки от санскрита, а санскрит это русский. Все языки. Тут и написано в этом. Еще про славян. Раз уж я открыл это, еще сейчас прочитаю. Спросил Андрей Ионин, Рави, каким народом нести благую весть о Царстве Небесном? И ответил им Иисус, идите к народам восточным, к западным, к южным. Язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева. Это Евангелие от Андрея. Туда несли не апостолы огнем и мечом. Несли сюда. И вот еще. Кто к нам внес вот это вот все? Збигнев Бжезинский. Знаете такого товарища, да? Вот. Збигнев Бжезинский. Цитата. Цитата, которую можно послушать с его голосом просто. И прочитать в книжке. Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России. Генрих Киссинджер и Збигнев Бжезинский не скрывали, что принадлежат к закрытой группе мирового правительства по совместительству члены правительства США. На открытом доступе информация. А вот что говорит Эдгар Кейси. Не такое. Вы знаете, плохих людей что-то больше знают, да? Огромный кризис затронет всю планету, из-за чего он сильно изменится. А вот Россия пострадает при этом меньше остальных и возглавит возрождающуюся цивилизацию. А вот Чуванга говорит, никто не сможет остановить Россию, все сметет она на своем пути, не только сохранится, но и станет примером миру. Пожалуйста. Вот эти люди, которые... меня кто-то будет слушать, а вот Вангу, за ней, знаете почему? За ней какие-то чудеса есть, за ней какие-то дела есть. Это вот Эдгар Кейси, Збигнев Бжезинский. Вот если какую-то другую фамилию поставить, можно просто пренебречь. Поэтому, если хотите, чтобы вас слушали, станьте кем-то, сделайте что-то. Не что-то, а каждый знает, что ему сделать. В рамках своего только этого можно сделать. Так, еще вопрос. То есть это не национализм. Не национализм. Многие народы не похожие. Или вот евреи, вот они только евреи, мы смотрим, такие кучерявые. 4 миллиона евреев, которых от китайцев не отлично. Вот такое круглое лицо и желтые. 4 миллиона евреев. Они чистокровные евреи. Негров полно евреев. Генетически. Генетика определяет. Генетика и как они себя ведут. А так посмотришь, много народов. Так и русские. Русские это вот такой, которые белые и все что ли? Да нет. Русские. Азербайджанец может быть русским. Это нет. Русских раньше называли те, кто православные. А те, которые на территории, когда уже пришло вот это вот христианство, которые были не православные, не Христа приняли, а Магомета приняли, их называли всех татарами. А сейчас сказали, татары, вот эти вот. То есть это не, когда я так говорю, я не имею в виду национальность какую-то. Это гораздо, это больше мышление. И вот еще вопрос. Ной и Ману, одно и то же ли это? Одно и то же. о всемирном потопе есть различных 40 историй. 40. Там все имена разные. Разные. И там какое-то там чудище выплыло, потом вот это. Ну, о чем это говорит? О том это говорит, что это было. Раз у разных народов, но по-разному, это значит, это было, потом был. Вот. В Шримад-Бхагаватам этот Ману, как же его, не помню, как это, Ману, тоже и изображается даже. Выплыла такая рыба с рогом на носу, за ней привязали вот этот вот
Вишна-Пуране.
Да, Вишна-Пуране. Ковчег, такой же самый ковчег это был. То есть Ной и Ману, да, одно лицо, это всегда одно лицо, потому что потоп, ну вот он один был. Хотя есть предположение, что потопов было много. Например, в Вишну-Пуране рассказывается, был такой Парашурама. Бхактивинода Такур говорит, Парашурамов было, ну там десяток, не меньше. Десяток, и они были разные. Или там Веда написал Вьясадева. Он говорил, этих Вьясадевов было и было. И первый Вьясадева это написал, второй, это просто прочитайте Шри Кришна Санхиту. Их было много. Просто собирательный образ, знакомое такое понятие. И собирательный образ существует это. Образ Христа это собирательный образ, потому что во время Христа были очень такие аналогичные личности, которые тоже много чего вытворяли там. И, например, просто не помню их. Наберите в интернете соперники Христа или соперники Иисуса, и вас там все прям разложат. В таком-то году было это, в таком-то году было это. И тот Иисус, которого мы считаем за Иисуса, он самой бледной личностью был. Точно так же, как христианство собрали с семи религий, точно так же Иисуса собрали с вот этих персонажей. Вот. Ну ничего плохого, нет в этом. Разве заповеди его плохи? Нет, не плохи. Если их правильно трактовать, конечно. Если их правильно трактовать. Все, вроде я на все перерывчатые вопросы, которые на перерыв были, я ответил. Теперь ваши вопросы. Целый час ушел, видите.
Что, вопрос?
Да, вопросы, да.
Так кто же реальный Иисус?
Кто реальный Иисус?
Один он был, или не собран, а вот один, единственный. Которому вы сами сказали, большое значение дают именно ему, сатанисты. Почему с ним связано, а не с другим святым, там, Магомедом или с Кришной?
Настоящий Иисус, это Янтра, я вам скажу. Янтра. Янтра. Это перешло вот в эту стадию. Стадию славы. Если мы придумаем образ, будем на него молиться, он реально так будет делать. И это не только в хорошую сторону, можно и в плохую сторону так сделать. Да? Вот, например, евреи молились змею, Нехуштану, змею. И молились, пока там один Осия взял и говорит, хватит молиться уже. И он считается самый сильный в Библии, лучше всех. Вот я, не дай Бог, стану каким-то святым, да, помру, поставят мой портрет, и он будет лучше, там, чем вот я. Почему? Потому что это вот принцип. Принцип. Вот так этот мир работает. Мир славы. И вот этот Иисус, он настоящий. Настоящий. Потому что он сделан верой многих людей. Мы же делаем живое. Мы делаем живое. Мы творцы. Мы можем сделать как хорошее живое, так и плохое живое. Вот раньше в магии описывается и изготовление гомункулов. Слышали такое, нет?
Глиняный человек, который оживает.
Нет. Это вуду, там, протыкать иголками, что-то делать над ним. Гомункула. Это родить сына, родить существо. Я один раз это делал. Вот. Подошла ко мне женщина и сказала, Виктор Федорович, мне надо встретиться с одним человеком. Я чувствую, эта встреча будет роковой, замечательной, и мы соединимся, и все будет здорово. Я говорю, ну, если будет здорово, по воле Божьей, вы и так встретитесь. Я могу вам организовать встречу, если вы хотите, но... Нет, вот только организуйте одну встречу. Я с ней встречусь, все будет хорошо. Но я чувствую вот обстоятельства, и вот и все, и будет разлука, и не состоится у нас там ничего. Я говорю, ну хорошо, я думаю, как организовать встречу. Я делаю гомункул. Гомункул — это я выделяю из себя себя. Это все конкретно. Это рост гомункула кратен моему росту. То есть он укладывается количество раз одинаковое там, да. Там каждый чакр. И потом я ему даю задание. Надо, чтобы эти два человека встретились. Вот так вот. И в этот момент, пока он где-то ходит, бродит, он имеет больше возможностей в силу того, что у него нет физического тела, и он может перемещаться вот так вот, быстрее. Вот. Ну, магия занимался такой ерундой. Но я сказал, что навряд ли это кратковременно. Ну, попробовал. Я всегда что-то хочется насунуть, попробовать. Ну, вот. И однажды я просто вот работал на путях тяжелой работы и почувствовал такой прилив сил. Я понял, что он вернулся ко мне. Как только задание выполнено, это нас касается тоже. Нас тоже, но наш Господь, Он охраняет. И потом она сказала, да, я с ней встретилась. Я говорю, во столько-то часов, во столько-то минут? Она говорит, да. Вот. И другой момент был негативный с гомункулусом. Когда один человек, который был значительно умнее меня, очень значительно. У него, когда мерили аджна, чакру, они на него там вот уже где-то было. Я против него вообще ничего. Это был первый человек на логосе, я был только второй. Но он плохо кончил из-за гомункулуса. Плохо кончил, потому что у него заболел дядя. Я не помню, какая была болезнь, но врачи отказались лечить. И он говорит, нет вопросов. Гомункул, можешь залезть и там что-то сделать. Мы тогда не имели представления, что карма, что может ему пора помереть. Что может ему лучше помереть, чем жить, потому что он там как-то его почистит, он по новой, а тут он вообще куда-то забредет. И он сделал этого гомункула, также все почувствовал. А бывает, что задача неразрешимая. Мы не знаем. Ну ладно, я там пошутил, потому что, ну вот они встретились, все закончилось, все хорошо. Кстати, не привела к удаче эта встреча никакая. Вот. А он его лечит, а дядя не лечится. Потому что этот дядя соединен еще там с тысячей родственников. И его программа жизни, наверное, какой-то смысл имеет. Наверное, там как-то определено что-то. Гомункул, откуда он будет брать энергию? И он начал брать от Творца. Как мы обращаемся в Царствие Небесное, вот сюда, когда энергию нам он дает, он нам его выделяет на это. Да. И вот этот вот Иван, не буду говорить фамилию, он начал терять. В чем терять? Вы знаете, какая самая лучшая валюта у нас? Это, кстати, сегодняшняя тема. Это наша нравственность. Нравственность. Знаете, как быстро разбогатеть? Взять и вычеркнуть, например, какую-то заповедь. Не кради. Вот я хожу, да, вот мне не хватает денег, пошел, заработал, вот вообще все силы там еще договариваются, а взял и украл. Вот просто сказал, не кради, это вообще не для меня. Это вот глупые люди. Если все по уму сделать, никто не заметит, все будет нормально. Вычеркиваю заповедь, у меня огромное количество возможностей появляется украсть и разбогатеть. И вот этот Иван на моих глазах, я смотрю на него, раз исчезло, два исчезло, говорю, Ваня, ты что делаешь? Он говорит, ну кому-то надо. И вот сразу заработал миллион, Ваня. Ну, он деградировал. Он думал, что все хорошо. Потом дядя помер, гомункул вернулся, но он уже так увлекся этой деятельностью, буквально сатанинской. Сатанинской это не значит, я ритуалы делаю. Он просто пошел вот, это противоположность человека. То есть он принял на себя некоторые... То есть этот гомункул берет не силы мои, не мои соки, не мои мысли. Он просто берет и вот, а это теперь можно. И сразу огромное количество сил получает. Это как там, ну я не как это, евро, там, тысячи евро сразу. Раз, одна бумажечка, и можно на сколько там на рублей. Вот примерно то. Раз, и у него много сил. Опять, а это евро, там, это там целая заповедь какая-то. Это оно уходит. Вот таким образом. И нас тоже, говорит, вот это вот, зато будет вот это. Я не помню, как фамилия одного оперного певца, самый знаменитый певец на Украине, самый знаменитый певец. То голос такой
Гришко.
Как?
Гришко.
Да. Вот. И то есть, ну, вот как он поет, ну так, ну человек 10 в мире, может быть, поет. Вот. Ему предложили ну, турне по всему миру, все такое. То есть, ну, ценность для мира представляет. Ну, с условием. Ты должен быть гомосексуалистом. Если нет, сиди в своей Украине, не высовывайся. И он говорит, ну я предпочел сидеть. Почему? Потому что этим зеленой улицей создается впечатление, что вот они все такие замечательные. А настоящих талантов не пускают. Как было там при Ломоносове, например. Как было при Ломоносове. Все, которые вот славяне, им не давали просто даже образования. И за счет России образовывалась вся вот эта там немецчина, которая приходила туда. А тем не давали. И Ломоносов там пробивал. И то считалось, что русские, ну, тупые, как вот этот вот, говорит наш патриарх. Искусственно делалось. Искусственно это делалось. И сейчас искусственно делалось, что гомосексуалисты такие красивые ребята. А просто мерзость. Гомосексуалисты. Назовите их правильно, все понятно. Упаковочка, они же одеваются вот эти, у них там этот флаг такой, такая, как радуга, у них Библия своя, такая вот эта цветная, вот такой цветной крестик. Вот. Но суть-то остается. Да.
На Руси гомосексуалистов называли еще жопошники.
Да. Да, ну вот если правильно называть, то. Ну, вопросы.
Да. Я заметил такой замкнутый круг. Нам мешают нашим предназначению найти себя, обрести счастье, разные деяния демонов, которых создал Господь, чтобы уничтожать наши безбожные проекты, которые мы создали, потому что демоны внедрили нам это мировоззрение. Некий такой замкнутый круг. Из этого второй вопрос еще. Как можно объяснить наше рождение именно в это время, когда демоническое правительство, ну, когда все эти штучки, как бы вы говорите, 200 лет назад, там, или сколько-то было иначе. Но мы, видимо, я так подозреваю, что это, видимо, наш заказ на рождение здесь, на такое сопротивление со стороны мира. И Господь нам устроил эти приключения по нашему заказу. Так?
Алмазы делаются из углерода, из графита. Вот углерод, вот карандаш, да, сажа, и алмаз. Но надо попасть под давление хорошее. Под давление. Например, в Запорожье были самые серьезные демоны, браманы. И там он вообще никому там только голову поднимешь, так или отсюда, или ты сдавайся, или ты все, никому не давал. Кончилось тем, что произошла революция, взрыв. Как сила ядерной бомбы какова? Чем толще стенки, если тонкие, то пук, как воздушный шарик, и волна пошла. А если раз он набрал силы, как даст вот так вот, чем дольше держится, и потом все равно это невозможно задержать. Образуется, и оттуда столько людей вышло. Хороших. Они наводнили читание Сарасватнатх из Запорожья. Санкт-Петербург и Москва на 80% были пополнены запорожцами. Почему? Потому что там был браман. И они его называли Вартман Продакшн Гуру. Это гуру, который показывает путь. А им некуда больше идти было. Понимаете? И там появилось, и такой революции нигде аналога не было. То есть в этом хорошо, это хорошо. Ну да, а нет, вы, может, не помните, я говорил, чтобы возвышаться, нужен Первое – Бог и препятствия. И демоны – это препятствия. Как змей воздушный. Связь с Богом, веревка и ветер. Ну, будет связь, ветра нет, будешь лежать на земле. Ветер подул, ты пошел.
Да, потому что это именно, скорее всего, наш заказ. То есть, так называемая Кали-юга, это кузница самых таких сильных душ.
Однажды, в момент революции, это меня подозвал один оппонент, мой, который против меня, который там замышлял. Мы закрылись дверь, и он сказал, этот человек, при закрытых дверях, ну, сделал мне предложение. А я говорю, я не один, у нас группа. Вот ваше предложение сейчас по мобильной связи будет известно еще пятерым. И у этих людей чувство самосохранения вообще отсутствует. У вас есть такая команда? И он тогда, а ну ладно.
Что предложение?
Ну, он мне предложил пойти под его крыло. А мы говорим, нет, мы, у нас и принцип, чтобы каждый был самостоятельный, а это что, опять новое что-то. И все, это закончилось. Никто не может. Потому что и у этих людей вот была такая вот миссия, вот им, и смотри, что-то сказала, и им сказали, все, вы прокляты, все, у вас ничего не будет, ни инициации, ничего. Кстати, все так и получили инициации. Вот, и все. Самое интересное, знаете что? Там было две революции. В Запорожье было две религиозных революции у вайшнавов. Все, кто участвовали в революции, как только они начали, сейчас сказали, все, вам ничего не светит. Они все получили инициации, у них у всех родились дети, и они купили машины. Вот. Какая-то вот прибыль пока пошла, которую никто не рассчитывал. Вторая, то же самое, те, кто участвовали, а эта оппозиция как-то рассосалась, ну, которые были вот все правильно, сверху сказали, значит, надо. А те, которые возмутились, понимаете, Господь поддерживает реально. Господь, мы это ощущали. И чудеса начинались именно тогда, когда администрация начинала давить, и ничего с этой машины нельзя, и появлялось чудо, и раз, все хранили. Просто чудо. Я рассказывал, когда ворота сняли, мы отделились, вот, который-то мы транслируем, вот это вот там Циолковского, там такой зеленый плакат. Кто-то читал, хоть что там написано, нет?
Я читал.
Что там написано?
Там похоже, защитная мантра.
Да, Андрей Симхадева, да. А там Хари Кришна, но там в стороне висит. А там мантра Андрей Симхадева, да. Да. И нам оно так вот тоже пришло, мы не заказывали. И больше нигде такого аналога, кстати, такого плаката больше нет.
Я все время хотел прочитать, но полностью там не видно.
Только а, хорошо. Там... Именно для вас я однажды покажу. Вот. И приехали для расследования, что Вайшнава Прана, наверное, Сиддханту всю порушил. Приехала Адикави. Адикави, который курирует все... Адикави Прабу, вы знаете, есть командир, а есть комиссар. Командир у нас Ачьютаприя, комиссар у нас Адикави. То есть он вот, ну, по духовной части, да? И вот он приехал, шли разбирательства, и потом он уехал, и говорит, а я не вижу никаких отклонений. Ну, может, у него язык корявый, и не так знаки препинания ставит, в принципе, это ничего. Вот. Когда он приезжал, взяли и сняли железные ворота. Они стоили 6 тысяч гривен на тот момент. Ковка, специальность. Ну, кто-то там из благожелателей заплатил и сделали на ворота красивые. Не просто, а красивые ворота. И там был лотос такой исконовский, такой, ну, символ организации. И сказали, вот, у них забрали. И потом через месяца полтора ночью в дверь постучали, в окно вернее, в окно постучал. И постучал какой-то, вообще пьяный какой-то человек и сказал, вот мне тут дали 10 гривен, какие-то ребята, и сказали, заберите ваши там железки. Ну, сами побоялись прийти. И человек, который там спал, ночевал, вышел, и вот эти ворота нетронутые, все, свернулись. Это надо было какое сознание у жулика. И когда все об этом узнали, у него нет сомнений, что все-таки правда на нашей стороне. Вот тут чудо, на металлолом сдали и все.
А гомункул там не участвовал в возрасте ворот?
Нет, гомункул не участвовал. Или, например, когда у меня война когда-то там шла, и там один браман, который ему был как козе в горле, приехал Махарадж такой весь, Партха Саратхи приехал, и другой человек, знаете, всегда вот есть Шерхан и есть вот Акела промахнулся, Акела, как его зовут?
Табачи.
Шакал
какой-то, да, вот есть такой чисто преданный. Вот такой. И тот раз, и тот задает вопрос. А вот у нас среди нас есть такой, он делает оскорбление, тра-та-та-та-та, он говорит, да, это заразно, это так нельзя делать. И там пара женщин просто заплакала, все знали, что про меня идет разговор. На следующий день его обокрали, этого человека. Он живет на 9-м этаже, залезли как-то сверху, там по аппаратуру все вынесли. И все поняли. Понимаете, такими простыми методами. И все понимают, что не бойся говорить правду. Если вся система против тебя, случится что-то, случится какие-то беспредельщики, воры, бомжи. Ну как-то Господь их направит, и они сделают, и все поймут. Не бойся делать. Мы боимся просто. Мы просто боимся. Да.
Мантра в сознании Кришны, которую мы знаем,
да,
дается Харе Кришна. А мантра,
да,
это как лекарство, да, вот, очиститься и приобрести сознание Кришны. А как я понимаю, вот вы преподносите лекцию о мантре, то есть когда я вам сказал, а как очиститься?
А, я понял вас, да.
Какой метод?
Я понял. Значит, маха-мантра. Во-первых, нет другого пути, всем известно, да? Во-вторых, эта мантра даже не ведическая. Она только в одном месте, если бы нет другого пути, это очень похоже на... Это бренд этой организации. Она неплохая, все правильно, она работает. Но, как говорит Мухаммед, не Мухаммед Али, а вот Мухаммед, вот тот, мусульманин, да, пророк Мухаммед, он говорит, его когда спросили, а вот вино это как? Он говорит, в вине очень много полезного, но вредного гораздо больше. Так вот, именно так, как рекомендуют повторять маха-мантру, это очень, я специально про это ничего не говорю. Почему? Вот почему не говорю? Все, что говорят про нее, правда. Но механическое повторение закрепощает человека на материальном уровне. Когда я говорю, что Богу надо не додавать, это значит, когда ты с удовольствием, там Харе Кришна или что угодно, тогда да. Но когда ты ту-ту-ту-ту-ту, ты становишься хуже. Это очень могущественный метод. И когда просто люди бубнят, и каждый день им это неинтересно, они в такую яму влетают. А везде же написано. Вот везде же написано и предупреждают, что механическое повторение, то есть невнимательное повторение. Невнимательное, механическое. То есть жизнь туда не вкладываешь. Ты ее в смерть вкладываешь. И все оскорбления остальные, которые, они из этого происходят. Так ты себя делаешь хуже. Не надо делать. Ну всех раз обязали и все. Я когда это делал, мне сказали, а я говорю, мне одного круга хватает, вот так вот. И один раз, вот раз, потом дальше, 12, 16. Потом мне стало мало этого. Мало. Это потому что это вот как, ну, штангист, вот он, гирьки, потом это. А если он тонну сразу рванет, надорвался и все, и больше он вообще ничего не поднимет. То же самое. Тебе это должно быть вкусно. Ты должен это сердцем отдать. Почему? Потому что вот это так называемое бхакти или любовь, это то, что мы должны давать. Семье, работе, телу своему. И вот у меня, допустим, вот такая вот фонтан вот такого диаметра из меня, из груди. Вот. А я хочу, нет, допустим, вот такой фонтан, поменьше, да? Вот, поменьше. Но он стопроцентный, это бхакти. А я хочу что-то это вот, вот давай вот так вот. Но дело в том, что вот это все остальное будет заполнено раздражением, нехваткой времени, нехваткой ресурсов. И ложка дегтя портит бочку меда, а тут не ложка дегтя, тут вообще все, тут вообще ничего не будет. Любовь не надо смешивать ни с чем, ни с раздражением. Только начался раздражаться, все, отойди, брось чем-то, займись, потом войдешь ты в нормальное состояние, дальше продолжай делать. Вот и все. И Махамантра точно так же. Я просто и насмотрелся на этих ребят.
Вот вы образно...
Очищение, сейчас скажу, очищение. Очищение. Да. Самый серьезный опыт, не опыт, а то, что говорят. То, что говорят. Но английский перевод, опять же. Я говорил, что русскоязычные переводы подвержены самой большой тотальной шлифовке. 10-й принцип преданного служения. Он очищает. Самая чистая стихия – это огонь. Она не оскверняется ни в какую югу, ни в кали, ни что-то. Огонь, потому что это язык Вишну еще говорят. Он очищает. Огонь. Очищение огнем. Вот. И что такое огонь? Это гнев. И вот когда вайшнав гневается, и гнев его правильный, он очищается так, что никакая маха-мантра в подметке не годится. Потому что гнев, им никто не управляет, значит, им управляет Господь. И человек этот нарывается в этот момент на полное отлучение, на все такое, потому что он смотреть не может на это безобразие. И тогда он очищается. И именно после этого, когда он подставился, когда он рискнул своим здоровьем, своей репутацией, со своим царствием небесным, там, как ему рассказывали, что все тебе заказано, что вот гиена тебя там ожидает. Он говорит, дай пусть гиена, но я не могу на это смотреть. И это делает. Вот, вот такой вот сказано вот в этой, сейчас скажу. Шри Чайтанья Махапрабху рассказывает, что Господу не интересно никакого почтения. Если с почтением как-то ты ему даешь, то никакого почтения. И с любой опаской, малейший страх или малейшая выгода, или малейший мотив, и ты вот это делаешь, Господь это тоже не принимает. То есть это все остается в материальной сфере. Ну да, очень чисто. Почти что брахмаджоти там может быть. Вот тогда человек очищается, он рискнул. Герои эти. Героизм очищает.
Не, я понимаю, что
героизм.
Вы говорите, да.
Да.
Вот как понять,
вот, смотрите, я вам расскажу историю.
Подвиг Харидас Хакура, ну так говорят, да?
Я вы хочу...
что хотите сказать, не искренне вам
повторяю. Не, он-то искренний, но ты можешь как Харидас Хакура.
Количество и качество должно
совпадать. Я вам, смотрите, расскажу. Да? Преданное служение это бхакти. Чтобы оно тебя полностью 24 часа забило, надо что делать? Все, что делаешь с любовью. Ну и это немножко. В один буддийский храм пришел один такой подвижник, монах, и спрашивает, ну что вот тут вот? Он говорит, да, вот бубнишь мантру у маны под мехун 10 минут, остальное драешь полы нам здесь, вычищаешь туалеты, и вот там надо пару ям выкопать. Ну на сегодня, завтра расскажем, что дальше делать. И у него это заняло все время. Он говорит, а там знаете, такие вот эти пагоды буддийские, вот они вот такие, там этажей много, да? А он говорит, а там что делает? Потому что оттуда что-то никто не спускается. А они там тоже такие мантры повторяют, у них какие-то другие работы. Он говорит, туалеты точно не чистят. Вот. Смотрят, они там дольше эту мантру. Он говорит, слушай, я хочу дольше. Он говорит, да вообще не вопрос. Хочешь мантру, давай. Хочешь, ты вообще будешь одну мантру повторять? Давай. И они идут на самый верхний этаж, а там он сидит. И только этой мантрой занимается. Ему есть еще подносят, горшки из-под него выносят. И он посидел 10 минут, понаслаждался этой мантрой, вот так вот. А на 12-й минуте он уже не может ее повторять, он уже смотрит и... Понимаете? Но мышца не разработана, здесь тоже не разработана, то есть тело просит еще что-то другого. Говорит, пойду-ка я лучше там в туалеты. Вот так с этим тоже самое обстоит. Харидас Тхакур это Харидас Тхакур. Если ты можешь только это делать, пожалуйста. Но можешь ли ты это делать? Тело просит, говорю, займи. У тебя есть чем занять это тело. Я просто хочу сказать, что очищение, самое большое очищение, это гнев. Гнев против кого-то или вторая сторона гнева, это милосердие. Потому что в милосердие входит гнев к боли другого. Когда ты рискуешь собой. Ты и тогда рискуешь собой, и тогда рискуешь собой. Я просто хочу рассказать историю, когда это было в городе Бузулуки, я был такой... не помню, в каком я был классе, во втором, в третьем. Мне рассказывала тетка, я там был, но я это не видел. Город Бузулук является бандитским. Почему бандитский? Потому что там самый большой мясокомбинат по РСФСР был. Самый большой. А там, где вот эта боль, вот эти животные как-то на менталитет влияет, и там страх, это было не потому, что вот я кого-то встретил и испугался. Страх это постоянно висел, все вот так ходили. Все постоянно группа против группы, улица против улицы. Разборки начинались вот с такого возраста. Уже, а ты что на нашу улицу зашел? А я вот такого знаю, а проходи. А не знаешь, на, получи. Вот так, вот это было нормально. Там был такой техникум, там был институт индустриальных, называли индусы. Индустриальные индусы. А индусы тогда держали, вот, индусы идут, и все так. А потом индуса кого-то встречает, и его там раз это. Ну и вот, вот такая нормальная была жизнь. И очень много. И там была детская колония. Такая вышка, телевышка, и там как гора влюбленных, и там же детская колония. И взрослые были. В общем, бандитов много, значит, надо им много места. И по станции Бузулук регулярно приходили закрытые вагоны такие, их там туда-сюда, на пересылку. И вот базар, платформа, торгуют семечками бабушки, лето. И привезли молодых зэков. Вот. И они сидят так, покуривают там. Молодые парни, молодые, несовершеннолетние, может быть. Не, наверное, совершеннолетние, раз их закрывать уже привезли. И в это время прибывает поезд. Прибывает поезд, прибывает к первой платформе. А платформа там не такая, что надо по ступенькам забираться. Вот так вот. Там вот асфальт и сразу пол вагона. Не пол вагона, а пол вагона, да? Вот. А рельсы где-то там. То есть, если ты попадаешь в колею, то земля у тебя вот так вот. А тут поезд идет, а ты не выпрыгиваешь. А там то же самое. И какая-то бабушка. Но там можно было выпрыгнуть, если пройти вперед, где-то метров, ну там, 30. И там ступеньки вот так вот. А эта бабушка вот с таким животом, с какими-то кошелками идет туда. И тут поезд пассажирский, он же влетает, потому что у него хорошие тормоза. Влетает и все оглядываются и видят, что никто ничего не успевает, и остается время только хорошо устроиться и посмотреть, как это все будет. Никто не успевает. Вот. Ну просто осталось, ну, 7 секунд. Вот он поезд летит, вот эта бабка, помогите, люди добрые, а за кошелки самое главное держится. Вот, так это интересно, вот просто человек в стрессе, я не понимаю. И один из этих молодых парней, который там в чем-то, как его прямо как слезала корова языком, прям кинулся туда, и он еще такой щупленький, бабка толстая, тяжелая. И он оттуда, я не знаю, как ее раз вот так вот выкинул, и сам как-то вот такой щучкой оттуда. В общем, ну совершенно непонятно, какая откуда сила у него, и когда так раз, и так щу. А он уже на тормозах, там искры, все такое. И все так, ему сразу там закурить, он так курит, так нервно, вот так вот, у него тоже стресс. Ну точно, без ангелов не обошлось, наверное. Невозможно это было сделать. Вот. Разве он думал, что там думать было просто некогда. Просто некогда. Он просто туда нырнул. Это вот как раз тот момент, когда задача непосильная. Такая бабка здоровая, толстая, и вот этот вот. Он еще даже не юноша. Вот. И потом подходит поезд, ихний поезд подходит, который там без окошек, подходит, им там строятся, руки на затылок, что-то посмотрели, и подходит какой-то военный, подходит и говорит, где этот, который вот сейчас вот это сделал. Который ни с охраны, ни с сопровождения, вообще не с ними. Подходит, где он, который это сделал? И говорит, вот это я. Он говорит, ну, где твой рюкзак? Пошли, сама сейчас пойдешь. Он говорит, нет, сейчас вот мы строимся. Он говорит, тебе оно уже не надо. Понимаете? Вот так вот один. Вот как написано, вот если ты меня послушаешь, вот все твое аннулируется. Вот так и там. Понимаете, это реально. Это реально. Вроде обычное дело. Но задача-то была необычная. Господь необычный, Он необыкновенный. И задание тебе будет давать необыкновенные. Но ты с твоим обыкновенным мышлением, таким вампирическим, тебе чем ничего не хватает, ты жизнь оттуда берешь, оттуда, там к пенсии добавили, а ты должен отдавать и не смотреть сколько. Вот. Ты не тянешь, ты боишься. Кто такой герой вообще, кто такой святой, кто вообще славянином имеет право называться, землянином имеет право называться, кто делает задачи, которые не по плечу, не боится. В процессе там все будет, как, неизвестно как. Не, мы сначала измерим, сколько мне хватает или нет, и потом идем туда. Нет, это не годится такая жизнь. Эта жизнь обречена. Обычная жизнь обречена на смерть. Потому что жизнь, она сама по себе необычна. Она не причинно-следственная, не потому что, она вопреки. Я об этом уже говорил, не хочу повторяться. И вот так, пожалуйста. И каждый из нас, о, я ничего не могу, это, а ты хоть раз рискнул. Но рисковать надо не за себя. Вот я сейчас рискну, и у меня много будет. Нет. Нет. На это Господь не финансирует. И ты работаешь в режиме совести еще. А в режиме, когда у тебя в режиме нельзя. А вот в режиме можно, когда ты в режиме совести сделаешь все свое. И там будут тебя сопровождать мелкие чудеса. И будешь ты это радоваться. И не надо думать, что ой, а когда ж я вот это вот сейчас. Это, знаете, такая гордыня. Потому что я вам скажу, что не завидуйте, вот у кого там миссия, где предназначение, где миссия. Не надо торопиться. Просто делайте по совести, быстрее всего дойдете. Если будете торопиться, вот так вот, вот дьявол искушает. Искушает, а вот же твоя миссия. Делай, что тебе нравится. Тебе нравится что-то есть такое и много ешь. Ешь. Всему свое время будет. Просто не лги. И тогда ты будешь всегда чистый, всегда будешь доволен. И миссия придет, ты даже не ожидаешь. А иначе тебя просто выманивают на свое поле, как акулу на берег. А ты не готов. Почему не готов? У тебя еще вот те материальные желания. Когда тебе ничего не надо будет, ничего не интересного, вот не надо ничего не интересного, тогда тебе дадут такие вещи. Но место подвигу есть всегда. Влюбляться можно всегда. Это не зависит от количества грехов. Количество заблудился я. Это Господь устраивает нам некие такие паузы, разрывы. Вот ключевое слово вы сказали, замкнутый круг. Вот он его разрывает таким образом. Замкнутый круг. Есть такая, ну наша, мы соглашаемся или нет, есть такой фантастический рассказ у Герберта Уэллса, называется «Белая дверь», нет, «Зеленая дверь в белой стене». И там один рассказывает, что был я мальчиком каким-то, и ходил в школу разными путями. Я так читаю, думаю, как про меня, мне неинтересно было, я или квартами вот так вот лесенкой туда, или туда, или туда, заодно узнаю, ну там, не опаздывал, ну. И вот он ходил, ходил, и однажды он смотрит и видит белую дверь, белая стена вот такая. И знаете, бывает, что вот дома, 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 а потом как завода стена такая длинная, да, и там какая-то дверь. И он прям чувствует, вот манит его это, то есть эта дверь в белой стене, вот просто манит. И этот школьник, а ему надо же в школу идти. И он понимает, он пойдет туда, он опоздал. И он зашел туда, и вдруг он попал. Фантастический рассказ, но он хорошо иллюстрирует наше положение. Попадая туда, его встречает какая-то женщина, там какие-то зверушки, так хорошо. И прошло где-то часа три, и он подумал, что, наверное, пора поесть, а вообще-то день, наверное, уже к концу, а ему даже в школе не был, и родители будут беспокоиться. Он говорит, я, наверное, он говорит, да зачем, оставайся, нормально. Не, я пойду. Он выходит, и там сразу какая-то ночь. И он дошел до дома, а там траур дома, а дома его не было месяца там 2-3. Ну, я не помню сколько. То есть он думал там чуть-чуть. Вот. То есть он куда-то попал, потому что вот рискнул. И потом дальше он пошел в следующий раз, и вот все, что было в его жизни, оно ни в какое сравнение не шло, что он испытал там. Там он испытал полную защищенность, полную любовь его окружала, и он мог давать эту любовь. А вот в этом мире как-то вот с этим напряг. Он пошел на следующий день, и начал искать эту дверь и не нашел. Он, и потом он искал всю жизнь. И вот он защищает диплом, у него решающий экзамен, из-за которого куда-то его перераспределят или что-то, да. И вот он торопится, хватает там, ну рассказ был написан, когда был гужевой транспорт, там какой-то кучер, какие-то лошади. Раз, и вот он почти опаздывает, видит, вот она дверь, совершенно в другом районе. И он так, а где мы сейчас едем? Вот там-то, ему сказали адрес, он говорит, сейчас дам экзамен и вернулся, возвращается, двери нету. И потом в следующий раз он там влюбляется в женщину какую-то, в девушку, и вот помолвка или что-то, и он опять видит это. Вот она всегда встречается в такие, знаете, моменты, где ты должен на алтарь что-то положить, потому что то что-то такое, а это, ну, в порядке вещей, но очень важное. Ну и вот в конце концов он нашел эту дверь. И всегда было очень. И потом, когда ситуации острые закончились, вот он на пенсию вышел, ничего не надо делать, никого никуда не надо спешить, он все исходил. Ни разу не встречается. Понимаете, как? Такая вот сказка, но вот именно так это происходит. Именно так. Когда, ну, очень важно, ну вот. Когда угодно, но только не сейчас вот этот подвиг делать или отвлечься. Вот только не сейчас. Вот давай завтра или вот раньше, вот чуть бы раньше. Ну вот это, сейчас у меня вот это дело летит. Но вот именно так происходит. Вот это очень важное дело. Но это важное дело из причинно-следственной связи. Это полные цепи, как кабала. Они так и тянутся, они никогда не кончаются. Замкнутый круг. И тут тебе Господь предлагает разрыв. И в этом разрыве ты ничего не проигрываешь. И написано, если ты вот это выполнишь, а вот то даже все забросишь, но в этот момент ты не можешь забросить это, когда тебе Господь не предлагал. Вот они цепи, надоели. Рванешься, нет, там не получится. Накажут. Вот когда он тебе предлагает, ты можешь порвать эту связь. Только по его сигналу.
Можете рассказать про свой опыт, вот, желательно в самом начале пути именно предания и вот так вот. Вот интересен опыт.
Предание?
Да.
Вот вы знаете, когда у меня есть куратор. Он нас иногда там посещал, какие-то занятия были. И вот он написал, говорит, напишите ваши недостатки. И мы пишем. Вот я такой, недостатки все свои знают, что хотят исправить, да. Вот он говорит, а теперь напишите ваше достоинство. И мы такие скромные, как это достоинство? Нет, мы же все такие, мы же ничего, без Бога, там и все такое. Он говорит, нет, пишите. Что у вас самое такое, что ни при каких обстоятельствах ничего оно у вас не ломается. Потому что это ваш ресурс, это ваше орудие, это чем вы будете людям что-то делать. Это то, на чем вы выйдете, это ваша генетика, природа. Что ты вот можешь делать при любой погоде? Я подумал, что у меня такое самое ценное. Я написал упрямство. Упрямство. Я подумал, что все самые моменты, которые я могу запомнить их как жизнь, не как рутина, которая забывается, это произошло просто потому, что я уперся вот так вот и сказал, да нет, мне доказали, рассказали, все доказали, я уперся и сказал, да нет, мне сказали, да ну ты вообще. И именно тогда у меня получилось все. И это было...
Это в институте было, да?
Это было... И в личной жизни, это было в армии, это было на работе, это было везде. У меня вот такое. В армии я устроил там против дедовщины вот это, и получилось из-за упрямства. Потому что это упрямство, да хоть убей меня, но все равно это не сделаю. Вот у каждого это должно быть, что-то вот это нет, и это нет, против чего ты нам не соглашаешься, когда вот общее, это значит ваш выход называется, вместе с Богом. То есть это имитировать не надо, потому что у каждого свое это будет. Ну, и вот эти моменты, вот я их помню, не каждый день это делается, всегда это в экстремальных ситуациях. Понимаете, герой, это не то, что вот я герой, герой это не профессионал. Вот ты ходишь, и где бы еще подвиг совершить вот такой вот? Нет, ты ходишь как нормальный, обычный человек, и потом раз, а ты герой, он никогда не кичится этим. Да, и вот я видел на вокзале, там ходит один там форму одел. Вот их видно, они не состоявшиеся люди, форму одел, и смотрят так, все смотрят так, да, значит не зря там. Еще так руки вот так вот, а там смотреть не на что, он так вот ходит. Вот он солдат, он в форме, там, он такой, он гордится этим. Фу. Вот. Это не воин. Воин ходит спокойно, как нормальный человек. Но он раз, когда война, он встрепенулся, что-то сделал. Когда вот возникает в этом необходимость. А этот просто комплекс неполноценности. И вот тогда, понимаете, вот как определить, человек, он как бы нашего духу, то есть духа отдачи, духа любви или духа ненависти. Не определишь. Ты святого демона не отличишь в мирной обстановке, а в военной запросто. Потому что вот это проявляется так одинаково. Потому что, ну знаете как, вот стакан железный, можно такой бумажный сделать и так же покрасить, и не видно. Но надо испытать, под пресс положить, ага, какой будет сопротивляться. Так и человек. В экстремальной ситуации его видно. Вот в экстремальной ситуации, бах, Великая Отечественная война. И вот этот был такой хороший, такой ударник труда. Бах, полицай пошел куда-то. Полицай. Просто сломался, пригрозили. Все. А вот этот вообще прогульщик стал героем. Стал героем отважным. То есть наша суть проявляется под давлением. Под давлением обстоятельств. Или просто стесненных обстоятельств. Это не обязательно нож в горло тебе приставили. Не обязательно. Просто и,
Я слушал одного аналитика, и он говорит, что главное оружие тех, кто здесь как правит бал, это то, что лягушку варят медленно. Если бы нам сразу включили бы конфорку, мы бы выпрыгивали бы, да, с этого котла и дали бы жар. Но нам вот этот градус повышают потихонечку.
Видно, да.
То есть, вот что можете по этому поводу сказать?
Это большое счастье. Понимаете, раньше, если медленно все это шло, они, видно, запаздывают с программой. Что-то не рассчитали на наш менталитет. Запаздывают с программой, они уже должны были, и они опаздывают явно с программой, потому что Антихрист должен воцариться в 15-м году. 15-й год прошел. Мы знаем этого человека, который должен был кореновать. И уже был должен быть мировой порядок по их планам. Они это, говорили. А вот еще есть Украина, которой там много недовольного народа, есть Россия, которая тоже это не приемлет. И поэтому, когда они начинают быстрее подгонять, мы успеваем соображать, что они что-то не то говорят. Если бы они постепенно это делали, мы бы проглатывали окна Вертона, они торопятся. Торопятся. Вот они фашизм в Украине ввели и даже фашистов привели к власти. И люди говорят, так они же фашисты. Вот. Но у них сроки поджимали. А если было медленно, даже бы не заметили. Даже бы не заметили. И в этом хорошо, что сейчас так происходит. Но надо их только благодарить за это. С нас делают алмазы. С нас делают алмазы. Потому что, а как ты станешь алмазом? Как змей без ветра поднимется? Как? Ну никак. Это нужно нам. Это нужно нам. Вот когда я разговаривал наедине в одной комнате с одним человеком, не хочу его называть, потому что он оказался смелым человеком. Он был мой оппонент, но он оказался смелым человеком. Сейчас мы друзья. Я ему сказал, знаете что? Вот нам сейчас все благоприятствует, вот в нашей там революции. И когда мы встречаем препятствия, которые нас тормозит, у нас скорость даже увеличивается. Сейчас любая сила к нам приложенная, нас только двигает больше вперед. Причем препятствия дают еще быстрее. Проще говоря, когда бизнес ли это, отношения ли это, оно идет и беспрепятственно, это я иду по накатанной. по инерции. Вот шарик запустил, он ему прилагает. Я не прилагаю же усилий, да, оно все идет. Меня прям Бог там несет. Но когда случается препятствие, это как мне пинка дают, получается. Наступает ускорение, новый уровень тогда. Когда препятствие, это значит, надо еще больше дальше ускоряться. Ты не можешь без препятствий ускориться. Иными словами, жизнь диктует законы, а мы просто смотрим внимательно и поступаем так. Вот, бесстрашно.
Угу. Вот Отче наш, да, молитва есть. Угу. И у Иисуса есть слова, Он говорит, я открыл им имя Твое и открою. О каком имени идет речь? Почему имя не имеет значения преподношенном нам в христианстве? А здесь имеет значение. Кого называешь, туда и...
Я понимаю, да. Прабхупада говорил в письме, я просто это говорил, мне не хочется повторяться, он говорил, любое имя Господа одинаково могущественно. Любое имя Господа. Назови Будда. Ой, Будда, он же там типа неверующий. А веды говорят, Будда это воплощение Господа.
А Иисус Отче говорил, он имя не говорил. Отче.
А Иисус это Сын наш. Он Сын Его, он не Бог. Он говорил, мне Отец. А Шри Чайтанья Махапрабху, например, приходил, считается воплощение Господа, но он приходил в роли верующего человека, который там молился Господу. О, и кричал, во мне нет любви, Господи, когда ж мои глаза украсятся слезами любви? Вот. Это Бог так говорил. Он подавал пример. Иисус подавал другой там пример. Вот. А когда приходит сам Бог? Ну, Бог, к сожалению, Он к нам приходит, во всех писаниях приходит как разоритель. И пришел Господь, и тут все. Потому что это такое место, где мы рождаемся, это лона написано. Земля лона, а Царство Небесное, это оттуда семена падают, мы семена. А это лона, мать. И мне просто надо себя правильно вести по заданию этого семени. Все семя говорит, когда что и развиваться. Каждый из нас, понимаете, вот я человек. Пожил, налоги заплатил, в армию сходил, там это что, и помер, все. Две даты, вот, между ними черточка, вычеркнутая жизнь. Семя должно стать, я не знаю, яблоко должно стать яблоней. Из него должно сделаться дерево, чтобы тебя долго помнили. А это можно сделать только чудесным образом, необыкновенным. И в каждом это семя есть. Знаете, как семена делаются? Вот я как раз был в этом Бузулуке, это там Урал, степи, и одно время было все улицы завалены зерном, завалены брезентом, накрыты. Вот выше, чем отсюда до потолка, вот такие гурты были, улицы, проезды закрывали, просто некуда было девать, целина как раз вот это была.
Казахстан?
Да, Казахстан там это рядом. Понавозили, а там просто был элеватор, и вот не успевали. И там становились транспортеры, которые просто перекидывали, чтобы оно не загорелось само от себя. И там дожди были, в общем там... И была такая вещь. Зерна сортируют. Ну тогда не сортировали, было много, как его просортировать, хоть бы сохранить. Вот такие несколько вот этих лотков. И вниз падают самые мелкие, здесь покрупнее, здесь крупные, здесь самые крупные, никуда не упали, не упали. Которые только у самых мелких, сразу их туда, на муку и булочки испекли. Эти такие, самые вот эти на хранение, а самые крупные на посев. На посев. И вот когда ты помираешь, сколько тебе душа весит? 19 грамм или может 40 грамм, вот, это на посев.
Булочка или на посев, да?
Да, на посев, да, на посев. Ты что за зерно? Что ты вырос И вот ты придешь к этому, в Царство Небесное, как это там, в славь вот эту придешь, или дальше пойдешь, или здесь по своему желанию останешься, и что-то там других там до ума доведешь. Вот. И тогда ты сохранишься, ты не посеешь, ты как бы пропадаешь, ты самопожертвенный. Потому что? Потому что духовная практика — это как бы антипод практики материальной. Все наоборот надо делать. Надо жертвовать, и тогда ты сохранишь душу, и она увеличится. И вот когда ты вот раз, а ты как такой терминатор, ничего с тобой не случается, у тебя душа растет, и она не пропадает. А в противном случае, если маленькая, она как зерно. Корм ты просто рыбе, и все. И вот приходят эти, забирают, почему ты ничего не сделал. За что? Я же ничего не сделал. Вот за это и все. У тебя была задача, ты ничего не сделал. На посев. Забирают туда. А так как тебя забрать? С чем тебя забрать? Тебя зачем-то посеяли. Но высевается еще раз. И ты мучаешься напрасно, потому что радость тебе не приносит это все. Кроме радость могущества, единственная радость. И сорадование, у кого-то что-то получилось. А у нас акцентируют на сопереживание, на милосердие, на сострадание. Это уже аварийный режим, ну тоже как бы Божий, но аварийный режим. Это ты сам еще, а что ты можешь, ну посострадаешь. Я хочу сказать, как исправить свою жизнь. У человека есть слово, я этим закончу просто, одну историю расскажу. У человека есть слово. Слово. Надо говорить в свою жизнь. Говорить. Что я такой. И вот психологи давно уже усекли этот момент. Я такая красивая. Она через время становится красивой. В зеркало смотрит на себя. Мужики становятся, говорят, я вот это. И у них растет больше, чем вот это самого мужика. Понимаете? Слово делает больше, чем твои гантели даже. И ты говоришь свою жизнь, да я ничего не боюсь, я вот это, я такой, я для добра. Но не веришь, почитай Писание, ты для добра, вот это ты говоришь. Ты должен переговорить, потому что из таких слов, которые ты говоришь, твоя жизнь — это материал, это кирпичики, из которых все это сложится. И начни говорить с Господом, потому что ты настолько будешь умен, то есть ум и разум возрастает в процессе разговора с Господом. Сколько ты с ним говорил, столько ты разума и набрался. А есть глухонемые. Вот глухонемые, да? Вот они глухие и немые. Вот среди людей это говорится вот дар речи. Говорится дар речи, да? Не говорится просто речь. Дар. Это подарок. Это подарок. Вот у зверей нет, они что-то там мычат, пищат. Можно как-то расшифровать, ну, по сравнению с человеком. Потому что это дар речи. Когда я говорю, я творю. И люди, которые имеют дело с кармой, с причинно-следственной связью, это способ поговорить с Господом, как глухонемые. Они что-то делают, в ответ происходит карма какая-то. И они понимают. Господь говорит, ты молчишь, и я молчу. Ну вот, ознакомься с результатами. И они понимают друг друга на пальцах. Вот. Кому эта карма нужна? Работа – это способ взять себе что-то из этого мира, не спрашивая законным образом, не спрашивая Господа об этом лично. Еще раз повторить или запомнили? А если ты можешь спросить, тебе работать не надо. Это не значит, ты без денег. У тебя будет труд. Ты будешь делать то, что хочешь. А Господа спросил, просто спросил. И Он тебе даст. Мы же даем своим детям игрушки, которые вот ну не надо им. Вот ну не надо. Ну на только... А бы дитё не плакало, да? Вот, ну, на, поиграйся. И дай тебе этот раз. Но если Господь дал, ты поигрался, вреда не будет. Но если ты сам взял, затратил это время, которое отпущено, чтобы что-то другое сделать, вот там проблема. Одна история. Город Иваново считается городом невесты. Знаете, да? Там ткацкие вот эти, очень много женщин, мужчин мало. И вот однажды туда заехало двое вайшнавов, брахмачарьев. Ну, это монахи. Монахи, кришнаиды, монахи. Я одних кришнаидов называю кришнаиды, это нормально, а которые ненормальных называют кришноиды. То есть они такие зашлакованные, от слова шлока. Вот они вот выучили все, и у них мышление остановилось на этом. А вот то нормальные приехали ребята, я говорю, я знаю этих ребят лично. одного, с кем случилась эта история. Он приехал туда, и он увидел там девушку в храме. И взгляды их встретились, и они поняли, что они судьба друг другу. И его товарищи поехали дальше, а он остался. Такой, знаете, жених на расхват. Много невест, но он, нет, там все в порядке, вот она. И он говорит, ну поехали ко мне, потому что тут как-то вот жилья-то нету. А у этой женщины была мать-алкоголичка, ну под этим делом. Не, хорошая женщина, но неудачно сложилась жизнь, что-то не повезло, мужа нету. И она подсела на алкоголь. И она там это, алкоголь, и там это рыбой, селедкой какой-то, в общем, там запахи такие, не сильно там вайшнавские запахи, и они там не могут это жить. Вот. И причем она там им еще рассказывает тоже, как жить, когда особенно выпьет. И получилось, что она там живет со своим котом, тетя Зина ее звали, я даже помню, как ее звали, тетя Зина, которая на это дело слаба. И, а они тогда в храме как бы не положено, они решили зарегистрировать отношения, все как положено, и стали жить у одной очень пожилой женщины, которая тоже посещала храм, но потом по состоянию здоровья она не могла на эти службы ходить, и она там спала, ну здоровье не очень. И она говорит, ну давайте здесь. Стенки тонкие, они же с утра встают, что-то мычат, Харе Кришна, спать ей не дают, она хочет поспать, потому что у нее такое очень слабое здоровье. Она говорит, знаете что, молодята, вот вам месяц срок, и идите отсюда. Я, конечно, вас понимаю, но еще идите себе другое жилье какое-то. И они так поняли, что милость закончилась, надо что-то делать. А храм рядом, они туда ходят и там проводят вот это арати, вот это утренние службы. И в конце там такая есть традиция, что вот, Господи, сделай, чтобы у нас была такая ятра, чтобы святое имя там, ну, пожелания такие шли. И вот они такое пожелание, и в конце говорят, ну и квартирку нам. Вот так вот. И так каждый раз и два месяца. И до Господа дошло. То есть понимаете? Говори, говори. А знаете, как они получили эту квартиру? Однажды они спят, и вот надо уже через час где-то вставать. Через час они вставали рано. Где-то 3:15, и они там вычитывали, потом по тьмах бежали туда, вот, все как положено. И вот звонок, телефонный звонок, они поднимают трубку, пьяненькая мама говорит, идите-ка ко мне сюда. Они говорят, мам, может быть, вот через час мы хоть доспим, мы так не высыпаемся, может хоть доспим. Если вы ко мне сейчас не придете, вы вообще ничего не получите. Они так, ну короче, идите сюда. И они так, ну ладно, и идут. Темная улица, не очень освещенная, они идут туда. Темно. Такой тут какой-то двухэтажный дом, там вот надо было пойти сюда, потом по лестнице, назад по коридору, какая-то странная постройка, и там она. И эта мама рассказывает им такую историю, что вот она. Она, кстати, когда выпивает, повторяет Харе Кришна как раз. Вот. И обычно, когда получает зарплату, она как-то пропивает все, и потом как-то по крокам до следующей живет. Ну, обычно садана бхакти называется. Этих. И вот она немножко под этим делом. Время, что, 12 уже ночи, уже полночь. Она сидит. Напротив ее сидит кот. Она повторяет Харе Кришна. Смотрит, ну тоска, тоска. И тут голос говорит ей, Зина! Она оглядывается, нет никого. Это Зина, одевайся. Оглядывается, никого нет. Вот голос, конкретный тембр, то есть не просто. Она понимает, может в голове, может быть. И первая мысль, как она рассказывает, пить надо бросать. Но голос настойчивый говорит, Зина, одевайся. Она думает, ну, а что я потеряю, если я оденусь? Она одевается. Зина, идем на улицу. И она, ну это уже может слишком, да? И она спускается по этой лестнице. Выходи, не бойся. Она раз, темно. Выходит на улицу, и голос ее так видит. Она, а, ну ладно уже так. Ну, сошла с ума, ну сошла, ну что делает, да? Ну что все равно. Интересно до конца, чем это закончится. И вот она идет до конца, голос ее доводит. Там какая-то многоэтажка и мусорные баки много закрываются с крышками. Так. Она говорит, вот в том баке доставали. А зачем мне мусор лазить? Она смотрит вокруг, так, никого нету, да? Никого нету. И она лезет в мусорный бак и достает какой-то пакет такой. Аккуратно такой перевязывает, большая такая штука, какая пачка. Все, иди домой, Зина. Она смотрит, пакет приличный, то есть там не какие-то огрызки, как-то вот интересно. И быстрее домой, раз, успокоит доллары. Она звонит тем. В общем, это хватило им на квартиру. И это тете Зины хватило. Ну да, куш был хороший. А была, сумма была, вот не помню, не то 10 тысяч, не то 20 тысяч долларов. 10 тысяч, да, вот. Жена помнит. 10 тысяч долларов. Вот.
Пачка.
Да. Потом я этого человека, ну, в общем, они там осели. Я еще хочу сказать, что...
Разговаривать надо.
Они выпросили, да, разговаривать надо. Ну, вот, может, она, если была не под газом, она, может быть, никуда не пошла. Во-вторых, что Господь может через любого человека это провести. Потому что эта тетя Зина была чиста. Она говорит, ну да, я такая. Она никакую маску, потому что Господь разговаривает со всеми, кроме лицемеров. Вот. Потом я встретил этого человека. Встретил этого человека, а эту историю мне рассказал Санхьяватар, есть такой у нас. Кстати, он у нас на сайте есть, можете ознакомиться с ним. Я, кстати, попросил, он встретил этого человека, и он так рассказывает, интересно, я так не могу рассказать. И потом я встречаю их на фестивале и этого аватара, и этого человека. Я говорю, о, а как раз вы меня с камеры тогда видели, помните, да? Я говорю, а давай ты расскажешь лично эту историю, потому что с тобой же оно было. А тот не так, не такой рассказчик, а, в общем, а вот этот Санхьяватар начинает говорить, а этот, да, да, да. И получилось очень такой интереснейший рассказ. И когда я это все заснял, и такой довольный пошел, думаю, сейчас мы это выставим себе. Через полчаса догоняет этот, говорит, сотри. Бандюки найдут, они ж меня найдут. Это же деньги чьи-то же были. Но я при нем это удалил, вот эту запись.
А Бог это дал или дьявол это дал?
Ну просили у кого? Я же еще раз говорю, что не будьте глухонемыми. Что мы можем изменить свою жизнь, просто говоря. Потому что в нас говорят не все время, все время говорят. Мы телевизор слушаем. Каждый переносит у нас ту же самую всякую дрянь, которая к нам не имеет отношения. Вот что засоряет нашу жизнь. Вот это не наше.
Но в то же время на прошлой лекции, когда мы разговаривали там и про магию, и про что-то еще, говорилось, что всему свое время, да? Вот, и есть Божий план в нашей жизни, да, и мы получим все в свое время. Вот, а тут получается, что они как-то это, или время настало, получается, так, или как, или может быть они раньше времени.
Больше я прочитал в Библии, вы созданы для добра и ни капельки зла. Зло что такое? Болезнь. Ты не должен болеть, никто из нас не должен болеть. В план Божий не входит твоя болезнь. Твоя болезнь уже просто заткнула какой-то порог, что ты дальше в этом направлении не развивался. Написано в Бхагавад-гите. Болезнь есть зло. Говори этой болезни. У меня было вот, болезнь есть зло. Самое лучшее употребление болезни, чтобы с тобой чудо случилось, и ты выздоровел. Как это вот Иисус говорил, да? А вот почему, там про закон кармы, кстати, вскользь так. А вот почему вот он это, там, слепой, это он виноват, или родители его там. Он сказал, не то и не то, а для того, чтобы, это, чтобы на нем проявилась слава Божья. Всему, всему можно обращать к славу Божию. Вот мир славе, вот цель. Мир славе. Вот когда начинаются чудеса. Славь. Что такое слава? Слава — это чудеса. Это разрушение причинно-следственной связи. Ни богатство, ни сила, ни красота. Вот это 6-5 достижений, это и у дьявола есть. А вот славы, чудесной жизни, нет у него. И поэтому ты можешь. Одна семья, не было детей. Знаете, они что взяли? Взяли там со Священного Писания, написали выдержки, что, ну тоже, когда не было детей, взяли и родили. И взяли и везде, там, в туалетах везде понаписали, через полгода родилось там, ну забеременела и родила.
А что написали?
Ну, там масса персонажей, которые бездетные были, потом помолились Богу, там ра-та-та, и получилось. То же самое. Вот. И аналогичных случаев полно. Говори в свою жизнь. Это патроны нашей жизни. А мы же говорим что? Что нам патроны не должны поставлять. Вот нам говорят, что думать и что говорить. Мы для добра, не для зла. А болезнь есть зло, написано в Агапите. Болезнь, старость, смерть есть зло. А умираем еще это. Знаете, когда умираем? Депрессия, я уже мертвый. Говори. Вот они говорили и получили. За что? Что же говорили просто? Потому что просили. Не глухонемые. А чем они? Что они для этого сделали? Ничего не сделали. Вот и говори. Что такое молитва? Ну проси у Господа. Вот это их искренняя молитва. Потому что им вот так нужна была квартира. Деваться некуда. Тут хозяйка еще подпирала. Да, будешь платить. Просить. И знаете как? Молитва настоящая. Не так, что Господи, ну если ты там презришь на мою вот эту. Нет. Вот помните фильм «Ви», да? Там играет этот...
Варлей.
Не, Варлей это ведьма играет, а этот... Как он? Куравлев. Да. Пришел такой пьяненький Куравлев, начертил там круг вокруг себя.
Ну, да.
И так, ага, так раз, и тут гроб такой открывается, и молитва такая правильная началась у него, да? Сразу, да, да?
Искренняя.
Да, тут молитва любая должна быть искренней, то есть это необходимость когда. А так просто от нечего делать, это не молитва. Так же, как и круги вот эти начитывать. То есть это должно тебе очень надо быть. Надо еще не заканчивать уже.
Вот. Я сталкиваюсь часто, ну, когда общаюсь, сталкиваюсь с тем, что человек просто не верит, что вообще может случиться какое-то чудо.
Не верит, правильно.
Вот это неверие, это оно... Ну, не верю, если не буду, потому что это чушь.
Когда кришнаиды освещают свою еду, они поют «Маха прасада говинде, наму брамани вайшнаве», оно переводится, что... Человек, у которого не совершил достаточное количество благочестивых поступок, не верит ни в это, ни в то, ни в то, ни в то. Не верит. Чтобы верить, вера достигается совершением благочестивых поступок. Вера, я еще раз повторю, это вот только сюда. В чудеса не могу верить, если у меня не накапливается опыт. Благочестивые поступки – это бескорыстные поступки. Святой Али мусульманский говорил, что поступок, который... оценен тобою, как благочестивый, благочестивым уже не является. Когда ты сделал и забыл, как правая не знала, что левая сделала. И вот когда ты много такого наделал, по маленьким-маленьким порывам души, которые не требуют от тебя там трехкилометрового подвига или аскез каких-то, там воробушка, там это, немножечко себя оторвал. Пожертвование немножко, пожертвование это сил. Я не знаю, эмоции, ну просто взял и от себя чуть-чуть оторвал. Есть закон пожертвования. Ни в коем случае ты не должен отдавать от себя ничего, что тебе жалко. Это означает, потому что, вот что-то и мало дам, отдам-ка я столько, а тут поселяется жаба. Значит, это не является пожертвованием. 3 копейки, 5 минут внимания, но ты больше уже не внешь, все, извините. Только сколько могу. Иначе, помните, я рисовал, вот тут, вот сколько у тебя есть любви, вот столько отдай. А раз уже пошел это, какая-то нефть у тебя пошла, а не любовь, то все, не надо там гадить. Потому что жертва ты отдал и забыл. Но если дальше идет просто, и ты понимаешь, что ты уже завис, этот человек тебе должен быть, он будет тебя ненавидеть потом. Потому что ты образуешь кармическую взаимосвязь, зависимость. И он потом говорит, за добро делаю, нет, за добро зло не возвращается. Ты уже зло ему делал. Ты уже свой ресурс, а потом он тебе должен и не знает, как с тебя там сдыхаться уже. Вот. И он тогда рвет с тобой отношения буквально. Ты говоришь, как же так? Да он так же. Потому что ты делал это неискренне. А хорошие отношения сделай, ой, больше не могу. Взаймы дал, больше не могу. И тогда он на тебя зла не будет держать, потому что то, что ты ему дал, ты назад не потребуешь. И он понимает, что ну, нормальный человек. А чуть-чуть передал, и все. Супружеские отношения вот то же самое. Просто честно говорите, да и все. Ну, не могу. Мы все люди, мы все понимаем. Не надо выпячивать грудь и казаться терминаторами. Живые люди. Живого человека можно пожалеть. Терминаторы, железку никто не жалеет. Я вот такой вот перед семьей, перед другими. И меня никто не пожалеет. А если узнаешь, чуть-чуть ты устал. Не сразу прощают все. Сразу прощают. И в них Бог говорит, ну что они честные просто. Просто живой человек, такой же самый, как и вы. Вот и все. Ну, обычная наша природа. Не замусорить только мозг надо и все. Сохраните ее, и никто нам ничего не сделает.
Где взять, чтобы убрать что-то старое, что нам туда внедрили, да, вот, через эту псевдокультуру, все остальное, нужно чем-то заменить, да?
Совершенно если верно.
Священные писания искажены. Информация столько много, что на своем опыте все не проверить, жизнь не хватит.
Вот, спасибо за вопрос, очень правильно, я бы сам не догадался, так сказать. Мы не можем, святое место просто не бывает. Если я вот усвоил какую-то чужую информацию, иду по сатанинскому пути, сам этого не подозреваю, думаю, что делаю добро, как ее заменить? Появляется зеленая дверь в белой стене, мне идет предложение, надо вытеснить чем-то. Господь говорит, я не могу вытеснить, во-первых, я не могу свой порог взять и убрать. Он не просто вернется, он вернется с утяжелением. Говорит, 7 бесов вместо одного придут. Ко мне что-то приходит. И Господь говорит, а вот давай займемся вот этим вот. А тут вот это. Я вытесняю то, что Господь дал вот это. Вот так мы только. Больше нет пути, вытесняем, замещаем. И тогда я снова полон. Господь вытесняет с собой. Он знает, я не знаю, чем это заменить. Он мне дает предложение. То есть раз, и мой план рушится из-за этого. Я говорю, ладно, Бог с моим планом, давай вот этим займемся. Но и то, если он тебе скажет, он тебе говорит это. Ну, как совесть, или как, а давай сделаем. Вот так мы потихонечку очищаемся. Он нас сам очищает. Предлагает очиститься, а мы выбираем, очищаться или дальше.
Желание может пропасть само собой, или все-таки ты должен
нет, туда не пропадает.
Ты туда должен погрузиться, наесться этого, и только потом уже это.
Не пропадает. Оно должно обязательно исполниться. Оно исполняется либо совершенным образом, либо несовершенным образом. Мы об этом говорили. Помните, в 5 этапов, да? 5 этапов, когда оно. Но нужно, я инвалидом ставлю, но я его получу. Желание, если я пожелал, его надо исполнить. Но можно исполнить с совестью его. Тогда правильная зачистка произойдет. А просто так я его не могу. И раз, а он назад. И раз, и он назад. Я должен то, что я сделал, натянул на себя неправильное, я должен его отдать в мир. Как говорят, вот отдам котенка в хорошие руки. И не просто должен это выбросить, потому что мир назад. Я должен довести свое желание дурацкое до совершенства и сказать, кому? И все говорят, давай. А если оно некрасивое выглядит, они скажут, забирай сам, оно не нужно. Вот. Еще ты должен сделать, еще совершенным образом, красиво сделать, с душой, по совести. И тогда ты от него только избавишься. А если тяп-ляп, не хочу больше этим заниматься, придется. Вот, желание возникнет. Потому что информация сюда штряла, как ее? Вот она таким образом, она как зашла, но с Богом должна и выйти. Бог ее выводит. Как? Ты делаешь это красиво. Хороший персонаж, мы уже перебрали время, вот последняя фраза, Иосиф. Иосиф, он все время был с Богом. Он вообще был такой стукачок, стучал на братьев, ябедничал, да? А вот они не так там пасут, они вот там не то едят и пьют. А отец на него там не рад. Кончилось тем, что его бах в яму, да? В яму. И он там, ну, сидит, все, в рабство. И в рабстве что он делал? Он просто делал все, что делал с Богом, все очень аккуратно, с душой делал. И смотрит, надо его ставить главным, наверное. Поставили его главным, это был Потифар, который курировал стражу. И у него хозяйство стало процветать. И жена Потифара говорит, может, привяжешь со мной, пока мужа нету, потому что ты же красив собой. Он говорит, мне хозяин сказал все делать, а про тебя ничего не говорил, так что извини. Вот она его раз и в тюрьму, ну, сказала, так он вот хотел, возжелал меня, тут, ах, негодяй какой, бах, в тюрьму. И он в тюрьме стал первым. Почему? А тюрьма, знаете, там какая была? О, наши тюрьмы с телевизорами даже. А там канализация египетская, то есть испражнения, они по колено в испражнениях стояли, и там некоторые вот что-то делали еще, там, проталкивали вот так вот. И это не дышали, естественно. Вот такая тюрьма веселая. И он там стал первым лицом почему-то. Первым лицом. Почему? Он с душой подходил. Вот если ты все время, вот то, что есть, и ты делаешь совершенным образом, не думайте, ваш путь под ногами лежит. Вот, вот тут картинка есть такая, мы перебрали все сегодня, смотрите. Картинка. Вот Кришна, вот там Арджуна. Вот эта картинка символизирует наш путь. У меня в руках тормоз и газ, но не руль. Господь рулит. Мы боимся не туда зарулить. И вот мы тормозим. Тормозим. Вот это все, что у нас. Или мы можем газануть, или это. Но мы не заблудимся. Нельзя заблудиться. Нельзя заблудиться. А мы рискуем. Мы проверяем. Пока мы проверяем, время прошло. Я туда все равно приеду, на этот фильм. Но там уже титры. Я все равно этот суп съем, но он уже остыл и прокис, наверное, да? И мы все время не успеваем, но мы все равно идем по своему пути. Но мы не насыщаемся, не наедаемся, не удовлетворяемся. Надо все делать совершенно, ну и интересно делать. А как интересно? По совести. Ты начнешь, если делать по совести, с душой, любое дело, оно начинает быть очень привлекательным. Ну сделай шедевр ты из этого, я не знаю. Если ты там подметаешь, подметай, как я не знаю. Как Рафаэль там рисует, там, да? Вот. Сделай так, интересно будет. Помните это Тома Сойера, да? К забор красит. А он сказал, ты что, это... Просто сказал, да, он внедрил ему вот это свое, это... так они это... Стало интересно. Так оно, оно реально интересно, может быть. Как интересно. Думай. О том, для кого ты это делаешь. Не для себя скорее получить зарплату эти. Про себя забудь, сразу станет все интересным. Потому что мысль о себе, это чувство, это, знаете, заячья психология. Быстрее, быстрее, никому не надо, и все меня не любят, я в опасности. Мысль о себе уже меня делает нездоровое мышление. Тело нездоровое когда? Когда оно больное? Когда оно себя чувствует. Вот я знаю, вот тут почка, тут это, значит я больной. Если я не знаю, где что, значит я здоровый. Если я не думаю о себе, психика здоровая. И все интересно. Только подумал о себе, ничего уже не интересно. Ничего не поможет. Только гипнотизер какой-нибудь. Просто перестань думать о себе. Значит, а как перестать? Не бойся. Не бойся. И ты превратишься в такой процесс. Все будет интересно. И этот Иосиф, вот он. Ему было интересно и там, и в этих самых, везде, везде, везде интересно. И там написано, он был с Богом везде. Делай хорошо свое дело. Творчески. С Богом как творчески. Ну придумай что-нибудь.
Если не хочешь, совсем охота нет.
У меня кум есть такой, говорит, так не бува. Так не бува. Надо только начать. Надо только начать. Ладно, еще одну скажу. Это из Кастанеды. Хастанеда. Есть четыре врага человека. Знание. Нет. Страх, знание, сила и старость. Это к вопросу. А если ничего не охота? Ничего не охота, это называется старость. Это не возрастное понятие. Это состояние. Первый враг человека – страх. Он не знает, что будет завтра, как и что. Он начинает всякую эзотерику. Он начинает развивать свои там способности. И он видит, вот двое ругаются, между ними летают вот эти, их сейчас лярвы называют. И он понимает, ему не надо уже говорить, что это знает человек в знании. Человек в знании посмотрел на кого-то и уже знает, почему он такой, выражение лиса, куда пошел. Он понимает, что ругаться не надо, потому что он это видит. Между ними летает и откусывает вот так вот. Человек в знании. Как только у человека появилось знание, сразу, то есть пропадает страх. Страх побеждается знанием. Мы боимся неведомого. Поэтому Господь говорит, не бойся. Потому что он неведомый. Не бойся. Как только побеждается страх, знание становится врагом. Я все знаю, я такой умный, я никуда не двигаюсь. Все хорошо. Это была какая-то ситуация, я не знаю, кто-то умер, я не знаю, дом сгорел. Чтобы я понимаю, что это знание всего лишь знание вот этой реальности, а этих реальностей, ого-го. Этих параллельных реальностей. Потому что магия — это вылезти из этой реальности, нажимать на кнопочки в другой реальности и тут что-то переместиться. И он понимает, что это знание, ну, так ничего не стоит. Просто здесь простые люди живут. И вот когда знание упраздняется, а упраздняется оно силой, и в Бхагавад-гите написано, это не Кастанеда, но там написано, то же самое, Кастанеда гений. Он написано, что самое главное в жизни – это сила. Сила от Бога. Кришна говорит, я вот сила. Я сила сильных, я там и так далее. Побеждающему даю. В Апокалипсисе, говорит, там в этом, в Библии говорится. То есть сила, сила, везде сила. Когда появляется сила, сила появляется только у мистиков. Если ты не мистик, у тебя нет силы. Ты просто знаешь технологии, как куда толкнуть, чего такое, и ты расходуешь свой ресурс. Ты не мистик. Ты вообще царство свое небесное вообще ни капельки не используешь. И вот ты мистик, ты получил силу. И как только получил силу, сила становится твоим третьим врагом. Два тех ты похоронил, их нету. Сила. Потому что как только появилась сила, возникает страшное искушение. Всем рассказать про эту силу, всем рассказать, все, ее использовать. Если начинаю ее использовать, где попало, сразу же что возникает? Не я управляю силой, а сила управляет мною. Это называется одержимость. А если я эту силу вот имею и просто хожу с нею, и иногда, кое-когда Господь говорит, а ну-ка двинь плечиком, я раз, а тут полгектара, и там, и что-то вот такое. Это так святые ходят, они что, немного, Иисус что, каждые 5 минут, что ли, делал вот эти чудеса? Нет. Иногда ему говорят, а он говорит, да нет, про этих мне Господь ничего. Иногда даже против был. Вот. Вот что такое сила. И когда у человека, вот он трех врагов победил, иногда у него возникает старость. Старость – это четвертый и самый страшный человек. Это когда ничего не хочу. Я уже вот это, я встаю вот так вот, ничего не хочу. Я все это уже знаю, ничего не интересно. И какой Кастанеда дает рецепт? Старость. Встань и сделай то, что ты делал вчера. 5 минут ты поделаешь. У тебя эта хворь прошла, и ты раз, какие-то новые ситуации пошли, и ты опять ожил, и тебе опять интересно. То же самое, если кто-то хочет что-то сделать, полежи, и все пройдет, да? Обратное можно сделать. То же самое, встань, вот это есть старость, чтобы тут ничего не хочется. Начни просто делать. Потому что, еще раз говорю, интерес возникает при встрече снова, но для этого надо двигаться. А я взял и на ручник затянул всю свою машину. Всю свою жизнь. И Господь тут сидит и говорит, ну ладно, подождем. А за углом-то, ну надо туда доехать. И доехать, ну по известному, может быть, пути. Вот. Ну надо ехать. Надо жить. Батька Махно Он когда женился во второй раз, первую жену его убили, его соратники, потому что она его сильно отвлекала от революционных дел. Вот. Когда рухнуло это все предприятие, да, надо заканчивать. Надо заканчивать. Рухнуло все это предприятие. Так, все, иди к маме.
Все очень хорошо смотрится.
Рухнуло его предприятие, и жена ей говорит, ну что, все пропало? Он говорит, как все пропало? Жить надо. Если бы я этой простой жизни не знал, простой истины, я бы уже там сдох 9 раз. 9 жизней Нестора Махно называется фильм, очень хороший фильм. Вот. Я бы уже... Жить надо. Но нет уже цели, все равно жить надо. Дальше что-то там появится, он дальше там что-то делал. Жить надо по-любому. У тебя какая-то цель. А ты не знаешь, что Бог тебе предложит завтра. Но для этого надо двигаться. Двигаться, не тормозить. Все, надо заканчивать. Все на 100 еще.
Спасибо.
Все, да. До завтра.